Глава 22. Тяжелые переживания. Подход академика Туликова. Премия. Танк-отличник. После этого ко мне несколько раз наведывался капитан Любомиров. Он рассказывал, как поймали того самого толстяка, который покупал у Белотелова документы на Золотую долину. Это был какой-то американец, который пытался скупить все права на месторождение медной руды, чтобы делать свой бизнес, когда придут немцы. Мне уже надоело лежать в больнице, и я попросил, чтобы меня выписали. Доктор осмотрел мою ногу и согласился. Из больницы мне дали кресло на колесах, и белка, жившая теперь недалеко от нас, катала меня по комнате от кровати к столу и окну, пока не было дома мамы. «И зачем тебя потащила в Золотую долину?» — спросила как-то белка. Я хотел рассказать ей, что поехал в Золотую долину, чтобы добывать золото и покупать танки, но язык не повернулся. Стыдно стало. Левкина мама, хоть и пошла на поправку, все еще лежала в больнице. И Левка был теперь как круглый сирота. Все время проводил в больнице и возвращался домой только вечером. Мама сказала, что хорошо бы его взять к нам, и я очень этому обрадовался. В нашей квартире все уже было расставлено по-прежнему. Только у стены на полу отчетливо выделялся желтый прямоугольник, напоминая о том, что вот здесь стояла пианино, которое продали из-за моих нелепых поступков. Мы договорились с дядей Пашей с домоуправлением, и дядя Паша перешел жить в комнату Гамзиных, а в его комнате, смежной с нашей, поселились мы с Левкой. До учебы никого из нас, ни меня, ни Левку, ни Димку, не допустили. Делать нам было совсем нечего, и от этого на душе становилось противно. С самого утра Белка и Левка подкатывали меня в кресле к окну, и мы целыми днями смотрели на то, что происходит во дворе. Но до самого обеда двор был почти пустой, все работали и учились. Потом начинали появляться из школы ребята. Уже по их виду мы сразу узнавали, кто какую отметку получил. Одни бежали, сломя голову, торопясь обрадовать родных, другие останавливались на каждом шагу и втолковывали что-то своим товарищам. Никитка Сычев влетел во двор, приплясывая. Он бил рукой в учебник, как в барабан, и выкидывал ногами такие колена, что мы поняли — Сыч получил пятерку. Под ноги ему подкатился футбольный мяч, и Никитка погнал его впереди себя, как самый резвый нападающий, а за ним шумом и криком бросились все футболисты нашего двора. «Силен», — сказал Левка. «Мне было очень обидно, что я не могу вот так же, как Никитка, пройтись колесом по двору, чтобы все знали, как я хорошо учусь. Чтобы не расплакаться, я отвернулся от Левки к стене недостроенного дома. Там, на чердаке, все еще стоял мой сигнал. Этот сигнал мозолил мне теперь глаза. Он был как крест на всех наших дурацких похождениях. Врач ошибся, когда сказал, что я через 2 недели буду играть в футбол. Нога моя не срасталась. Мама потихоньку плакала. Она боялась, что я останусь инвалидом. А меня больше всего мучило безделье и еще то, что нас оставили на 2-й год. Я уговорил маму пока не сообщать об этом отцу на фронт. Может быть, если хорошенько попросить, педсовет отменит свое решение. Мама на это мало надеялась, но я решил попробовать. Димка сделал мне костыли, и я стал учиться ходить на них по комнате. Мы написали втроем коллективное заявление и понесли его в школу. Димка и Левка остались ждать меня в сквере. — Так будет лучше, — сказал Димка. Может быть, твой инвалидский вид подействует на учителей так, что они сжалятся? У директора кто-то был, и он знаками дал понять, что принять меня сейчас не может. Я вернулся снова к своим товарищам. «Нечего делать, молокоед. Как только заживет у тебя нога, двинемся на фронт», — успокоил меня Димка. «Хватит», — обозлился я на Димку. Димка удивился, вытаращил на меня ангельские глаза и пропел из «Царской невесты». «Не узнаю Григория Грязнова». Но тут из дверей школы показался Туликов. И, поправив очки, сказал: «А, вы здесь? Дело улажено». Ему удалось все-таки уговорить директора перенести нам испытания на осень. «Как же так вам удалось?» — удивился я. «К учителям тоже надо иметь подход», — улыбнулся Туликов. «Оказалось, он за нас поручился. Нога моя к осени совсем поджила. Я стал ходить без костылей и только немного прихрамывал. Но врач утешил меня, что со временем пройдет и хромота. Впрочем, разве в этом дело? Даже если бы мне пришлось остаться на костылях, я был теперь в 20 раз счастливее того чудака, у которого душа просила романтики. Мы все лето занимались, и только теперь я понял, до чего же интересны и ботаника, и история, и даже немецкий язык. Может, в этом виноват академик Туликов, а может, мы действительно много узнали летом. Но только осенью мы легко ответили на все вопросы, которые нам задавали учителя. Мы с Димкой перешли в 7-й класс. Левка в 6-й. «Что случилось с Молокоедовым?» — удивлялись в школе. «Был такой оболтус, а теперь учится лучше всех». Не знаю, о чем говорили между собой учителя после нашего бегства, но только они, видимо, поняли кое-что. Когда Мишка Фриденсон предложил организовать ребячий истребительный батальон, Аннушка не чинила препятствий и даже стала главным нашим ходатаем по этому делу. Меня избрали командиром, а батальон свой мы назвали так: «Первый пионерский истребительный батальон имени Джека Лондона». Забыл еще сказать, что Белку, или точнее Нюрку Соколову, которая кончила 4-летку в Березовке и училась теперь в 5-м классе нашей школы, мы тоже приняли в свой батальон бойцом и санинструктором. Первую четверть все мы, я, Димка, Левка и Белка, закончили в числе лучших учеников. 6 ноября к нам в квартиру пришел сам академик Туликов. Дома были только мы с Белкой, и он попросил позвать остальных. Я сказал Белке, чтобы она выбросила на балконе сигнал. Она вывесила мамин фартук, и сразу явились Димка и Левка. Академик даже удивился. «Хорошо у вас дело поставлено». Он сначала поговорил с нами, посмеялся, всего Джека Лондона и Брэд Гарта у меня пересмотрел. А потом позвонил куда-то и спросил: «Ну как, готово? Тогда приезжайте сюда». И вот через некоторое время вваливается к нам какой-то дяденька с пакетами и портфелем. Роман Харитоныч начал суетиться, велел Белке накрыть стол и начал выкладывать разные закуски, конфеты, пирожные, о каких мы уже перестали думать во время войны. А потом поставил на середину стола бутылку шампанского. «Не знаю, как в Доусоне», — сказал он, — «а у русских золотоискателей принята в таких случаях бутылочка шампанского. Впрочем, может, наши дамы желают ситро?» «Ага, мне ситро», — сказала Белка, сразу вообразившая себя дамой. «На Клондайке все больше виски глушат», — сказал Левка, как будто только и дело, что сидел в Доусоне и глушил виски. «Гнусный напиток, я вам скажу», — сморщился академик. Расставил он еду, отошел к двери, прищурил глаз, оглядел в стол и справа, и слева, а потом спрашивает: «Как вы находите?» «По-моему, все для праздничного банкета готово. Разрешите поэтому сообщить вам небольшую новость. За открытие месторождения медной руды вам, друзья, законно причитается 75 тысяч рублей премии. Скажите, куда перевести деньги?» Мы так и опешили. У Белки глаза стали величиной с блюдца. «Зачем же вы даете им так много денег?» — удивилась она. «Мне раздали 30-ку, и то я с ней измучилась, не знала, куда девать». «На танк, ребята!» — закричал я. «На танк, на танк!» — заорали Димка с Левкой. И мы все зааплодировали, потому что теперь-то уж могли купить танк. Вместе с академиком Туликовым мы стали думать, как назвать этот танк. «Давайте назовем так», — глубокомысленно заявил Левка. «Три двоечника». «Разве вы все еще плохо учитесь?» — удивился Туликов. «Нет», — запротестовала Белка, — «это он просто старину вспомнил. Это когда еще им бы мешало». «Я предлагаю», — сказал я, — «три отличника». «Вот правильно», — сразу откликнулся Туликов. «Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа». «Откуда это?» — спросил он у Димки. «Думаете, не знаю, да?» — обиделся Димка. «Из Бориса Годунова. Слова Марины Мнишек в сцене у фонтана». «Хорошо», — похвалил Туликов. «Вот это хорошо. Люблю начитанных, но не терплю, когда плохо учатся». «Ну как, три двоечника или три отличника?» «И почему только три? А четвертое?» — указал он на Белку. «Мы думали, думали и решили назвать танк отличником». «Тогда предлагаю», — сказал Туликов. Но тут пришла с работы моя мама, а с ней Димкина мама, и академик Туликов, хотя и не знал мудрости снежной тропы, повел себя в чужой хижине как хозяин. Он снял с женщин пальто, подал им стулья. «Предлагаю выпить за отличников», и, взяв в руки бутылку, сломал проволоку, вытащил немного пробку и крикнул: «Внимание!» Мы все стали смотреть, как из бутылки выползает пробка, а Туликов спросил: «Куда прикажете выстрелить?» «Я в молодости был очень метким стрелком». «В мишку», — сказал Левка. На шифоньере у нас всегда сидел плюшевый мишка. Туликов повернул бутылку на шифоньер. Белка стала жмуриться так, что от васильков остались одни реснички. Бах! Мишка кувыркнулся. «Наповал!» — рассмеялся академик и стал разливать по рюмкам шампанское. «Мне ситро!» — крикнула Белка. «И нам ситро!» — сказали Левка и Димка. Мне очень хотелось выпить со взрослыми, но я решил быть солидарным с друзьями и тоже попросил ситро. «Ого!» — сказал Туликов. «Наши золотоискатели привыкли к содовой». Он открыл бутылку ситро, и оно стрельнуло еще громче. «Бывают же такие хорошие академики!» «А ходит в очках, на ниточке, в смешной шапочке. Ни за что не подумаешь, что хороший». Танк-отличник упоминался за боевые подвиги даже в сводке Совинформбюро. Экипаж его с нами переписывается. И мы стараемся, чтобы наш танк соответствовал своему званию. Учимся только на отлично. «Бы больше не мешает?» — спросил однажды, встретив меня на улице, академик Туликов. Вместо ответа я задал ему загадку. «А» и «Б» сидели на трубе. «А» упала, «Б» пропала, что осталось? «И» — нет, «О». «Отлично!» Он засмеялся и чмокнул меня в щеку. «Хороший академик. Не то что тот майор». Вот мой рассказ и окончен. Я, конечно, понимаю, что мне далеко до писателя. Но одно скажу. Эту книгу прочитают все наши острогожские ребята. Они слышали про нашу историю, и им любопытно будет узнать, как все у нас получилось. Девочки, конечно, читать не будут. Им нужны поэтические описания природы, психологические переживания, всякие охи да вздохи. Но я считаю, все это ни к чему. Ребятам, по-моему, понравится. И Белке понравится. А остальные девочки, если уж им позарез нужны описания и переживания, пусть читают Майна Рида и Фенимора Купера.